Я бы хотел сегодня поговорить о том, что такое церковь. Именно вот о духовном понимании церкви, что это такое. Потому что у каждого в этом мире, ну, церковь не существует уже 2000 лет практически. Очень много форм, очень много каких-то, как бы сказать, стереотипов, очень много каких-то представлений верных и неверных и так далее. Вот у нас тут там, недели две назад там дискуссия образовалась на этом самом, на изучении, во время изучения. Но я думаю, что это актуально будет для всех людей, для всех, кто, кому интересно, кто хочет разобраться, что это такое, что с ней, как это и так далее. Так вот, нужно понимать о церкви следующее. Давайте начнем с Евангелия от Матфея, 16 главы, 18 стихе. Там есть информация об этом. Нас интересует здесь больше вторая часть стиха, когда Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть Христос говорит о том, что Он является создателем церкви. Он является строителем, Он является автором, Он является этим самым, тем, кто ее создает, тем, кто ее устрояет, в первую очередь. Он строитель, Он проектировщик, Он исполнитель. «Я создам церковь», говорит Христос. То есть и эта церковь, соответственно, если Он это все создает, да, то, соответственно, эта церковь принадлежит Ему. Это не наша с вами церковь, да, это мы здесь пришли, и мы стали ее частью, но это не наша церковь, это церковь Его. Мы, соответственно, и отношение наше должно быть такое, ну, как бы сказать, что мы на самом деле в Его находимся владениях. В Его владениях. Мы не можем, ну, как бы сказать, потому что мы, помнится, говорили об одной такой проблеме, что происходит, когда люди, ну, как бы сказать, начинают считать Божье надел, начинают считать своим. Да, мы говорили о проблеме фарисеев и этих самых седукеев, которые, ну, даже защищая свое, да, они даже убили Христа по поводу того, что это они считали своим. То есть, что народ израильский, храм, что земля, она стала их собственностью. Да? Они говорили, что, где нам, помните совещание, в котором они собираются и говорят, что нам делать? Что нам делать, если этот человек, да, продолжит в том же духе, если он по-прежнему будет собирать так много людей, если он по-прежнему будет высказывать такие же радикальные, ну, мысли и так далее, то тогда что? Придут римляне и овладеют, говорит, городом нашим и землей, народом нашим, да, и храмом этим самым, да, то есть, и они защищали свое, то есть, когда на самом деле нужно понимать, что это, ну, как бы опасная такая тенденция, когда люди начинают считать что-то Божье своим, да, и это касается всего, это касается церкви, это касается своей жизни, в том числе для верующих людей, это касается наших семей, понимаете? Потому что все у нас принадлежит, ну, как нужно понимать, что все у нас от Господа. Да? Жизнь, которую Он нам дал, это от Господа. Да? Силы, которые Он нам дал, это от Господа. Таланты, которые Он нам дал, это от Господа. Соответственно, все, что мы имеем, семьи, которые Он нам дал, это тоже от Господа. И потому все, что у нас есть, это Божье. И нужно понимать, что это Богу принадлежит. Мы несем ответственность за то, как мы этим распоряжаемся. Мы всего лишь, как это, управители, те, которые управляют в Его, то есть Он нам доверил. Он нам доверил, ну, как бы сказать, Он нам дал такую высокую привилегию, да, быть управителями Его, быть Его соработниками. То есть Он не все делает абсолютно сам, отстраняя нас и никуда нас не пуская. Нет, Он нас уважает, Он нас как бы принимает, Он хочет, чтобы мы росли, Он хочет, чтобы мы умудрялись и так далее, то есть получали такие какие-то навыки хорошие от Него. И потому Он дает нам возможность быть Ему соработниками, управлять собственной жизнью, научиться, неплохо было бы, так? Аминь, да? Управлять, служить в своей семье, неплохо научиться, аминь, конечно же. Служить своей церкви тоже немаловажно, верно? Служить в своем обществе, в котором ты живешь, тоже актуально для нас. Так вот, поэтому Господь позволяет нам это делать. Господь позволяет нам это делать, Господь принимает нас в свой труд, Господь считается с нами, Господь доверяет нам. Единственное, что Он хочет от нас, чтобы мы все это делали как? По Его воле, по Его наставлению. По Его наставлению. Следующий момент, значит, мы поняли, да, первое, что церковь – это Божье устройство, это Божье тело, да, мы говорим тоже об этом, апостол нас об этом учит. И следующий момент, каким образом человек становится частью вот этого тела, вот этой церкви. Это есть информация об этом в Евангелии от Иоанна, 17 главе, это первосвященническая молитва Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава. И там с 14 стиха. Христос говорит: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как я не от мира, освяти их истиною твою. Слово твое есть истина». Слово твое есть истина. И дальше он говорит: «Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир, и я за них посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною». Что помогает нам жить в этом мире? Что помогает нам служить в этом мире? Что помогает нам ориентироваться, как правильно распорядиться своей жизнью, как правильно распорядиться жизнью своих близких, ну, в смысле, как правильно служить своим близким, как правильно служить церкви? Слово. Мы видим здесь, что он говорит, что мы с вами отделены от мира чем? Не забором, да? Не этими самым там, не какими-то, я не знаю, там традиции или еще что-то такое. Мы с вами отделены от мира такой вот очень тоненькой гранью, да? Но, тем не менее, очень надежной. Это что? Слово Божье. Слово Божье. Вот поэтому нужно понимать вот эти механизмы. То есть откуда, ну каким образом ты становишься частью Божьего народа? Каким образом ты становишься частью Господа Иисуса Христа? Каким образом ты отделен от этого мира? Мы отделены единственным вот таким вот инструментом – это Словом Божьим. То есть, что это значит? Это значит, что мир имеет свои представления, как жить. Это значит, что мир имеет свои представления, как создавать семью. Это значит, что мир имеет свои представления, как вот собираться вместе и что вместе делать, да? Это мир имеет свои представления о том, каким должно быть, какая должна быть жизнь, какие у нее приоритеты, что главное в этой жизни, что не главное, что ценное, что не ценное, что на самом деле вот мы строим здесь, на этой земле, совместно. То есть у мира есть свои предложения по этому поводу. Да? И в мире большинство людей этих вот предложений придерживаются. Да? То есть есть, конечно, есть, конечно, такие вот, ну, как это называется там, или маргиналы, или еще какие-то, которые вообще все, их садят в тюрьмы, они не вписываются в это, они их там как-то так вот, как это сказать, отвергают, они попадают в тюрьмы, их даже убивают в каких-то случаях, когда уже их собирается слишком много, вот, на войне там, или еще через какие-то там механизмы, ну, неважно. В мире есть вот такая вот, в мире есть вот такая вот политика партии, что называется, да. У нас с вами, если мы на самом деле начинаем слушать то, что говорит Христос, да, то у нас с вами получается другая линия жизни. Почему? Потому что у Бога, волю которого Христос очень явно озвучил, будучи сам создателем и творцом этой жизни, да, он очень ясно и четко объяснил в отношении того, кто ты такой, да, что мы созданы по образу и подобию Божьему, а что мы нет обезьян, как сейчас распространено мнение, достойное такое, да, что мы на самом деле, соответственно, должны жить, подражая вот этому самому Богу во всем. Оказывается, что семья – это не для того, чтобы мне было хорошо. А семья – это что? Это Божья задумка, чтобы на самом деле прославилось Божье имя в этом мире, да? Это чтобы на самом деле продемонстрировать любовь Божью к людям, Потому что цель семьи, и мы вчера вот на этом самом, на семейном рассуждали о том, что такое духовный рост семьи. Цель семьи – это, как мы читаем из послания, продемонстрировать окружающим, и своим детям своим, и себе и своему супругу, как Христос относится к церкви. Взаимоотношения между Богом и людьми. Да? И, в принципе, это не что-то новенькое, потому что мы только что читали первосвященническую молитву Иисуса, в которой тоже содержится просьба Иисуса, где Он говорит, я прошу, чтобы, говорит, они были, то есть верующие ученики, они были едины, говорит, как мы едины. Понимаете? То есть вот это вот единство в любви, это цель, задача, демонстрация семьи. То есть это семья, это не то, чтобы построить дом, да, вырастить сына, посадить дерево. Это не к тому. Можно в процессе все это сделать? Можно. Но самое главное и самое важное, это то, чтобы в семье отразились отношения Бога и его народа. Да? Чтобы в семье отразилась Божья любовь. Чтобы эта любовь была между супругами. Да? Чтобы эта любовь была в отношении детей со стороны родителей. Соответственно, дети со стороны, уважали бы и слушались родителей, так же самое. То есть, чтобы вот это вот, чтобы люди видели, да, чтобы люди понимали, в том числе и твои домашние понимали, что такое Бог и какая его любовь есть к нам. Она бывает разная, бывает и строгая, бывает и такая, как это сказать, и слюнявая, извините, да, другого слова пока что. Сентиментальная, вот, извините, он нашел хорошее слово, красивое. Да, она разная бывает. Она по-всякому проявляется, но она на самом деле должна присутствовать. Это цель семьи, да, это не то, что вот думает мир. Также в отношении церкви, что это такое? Что это такое за собрание? Потому что церковь, это много, сейчас вообще представление о церкви очень размытое в этом мире традиционно. Некоторые считают, что церковь – это здание. Здание, вот, которое вот красиво выстроено в определенном стиле, там, не знаю, там, где там с куполами, где за шпилями, где там еще каким-то образом. И вот это называется церковь. Я иду в церковь, да, или я иду вот в храм, там, я иду куда-нибудь еще туда. Но это не церковь. Церковь это собрание людей, это мы с вами, это мы, живые люди, собранные вместе во имя Иисуса Христа. Да? Потому что Христос сказал, где говорит, двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Там и я посреди них. И об этом написано, об этом написано в Евангелии от Матфея, 18 главе, 15 стиха. Давайте посмотрим. Там тоже есть намеки на это. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. Когда Христос учит, Он говорит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Если церкви не послушает, тогда он будет тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Истинно также говорю, что если двое или трое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Там и я посреди них. Вот это вот место, которое я процитировал, оно находится в самом конце. Но перед этим мы с вами читаем. Мы с вами читаем удивительные вещи, что церковь это место, где люди хранят взаимоотношения. Церковь это место, где люди ценят друг друга. Церковь это место, где люди бережно относятся друг к другу. Да? И прежде всего я подчеркиваю, что церковь это то место, где люди хранят и строят, слышите, не просто хранят, но и строят. Мы храним, но, увы, по нашему несовершенству мы иногда начинаем рушить, да? И если мы начинаем рушить, мы не просто махаем рукой и говорим, ай, пусть так сойдет, да? Что мы делаем? Мы начинаем восстанавливать. Об этом восстановлении как раз здесь и написано. Он говорит, если согрешит против тебя брат твой, то что? Попытайся восстановить эти отношения. Не просто там, заткни брата, да? Не просто отстаивай свое мнение и свою позицию. Нет, он говорит, сохрани, приобрети брата своего. То есть, восстанови взаимоотношения, выясни это все, да? Но на самом деле, почему это произошло, да? Сначала делай это аккуратно, один на один с ним, да? Если у тебя не получается, попроси помощи. Попроси помощи у людей, которые помогут тебе это восстановить. Если они не помогли тебе это сделать, то что? попроси помощи церкви по максимуму. И если, говорит, уже тогда ничего не вышло, то тогда уже только разрывай взаимоотношения, да? Тогда только уже ты пускай, ну, тогда на самом деле, ну, только допустимо отчуждение. Но если ты этого не сделал, то ты не выполнил волю Божью, то ты не в церкви. Послушайте, потому что церковь – это то место, где хранят взаимоотношения и где восстанавливают взаимоотношения. Это церковь. Это то место, где на самом деле вот Бог присутствует, написано. Там, говорит, я посреди них, там я буду посреди них. Это то место, где на самом деле, где друг за друга переживают, и где, если кто-то вдруг захочет что-то просить, то его в этой просьбе поддержат люди. Поддержат люди. И тогда он говорит, будет вам. То есть все это то место, вот на это похожа церковь, понимаете? На это похожа церковь, это то, что угодно Христу, это то, что Христос строит. Если ты в этом не участвуешь в строительстве, то ты не в церкви. Если ты не участвуешь в этом строительстве, если ты не подчиняешься Слову Божьему, если ты на самом деле не хочешь выполнять волю Божью, то ты, соответственно, и не в церкви. Потому что Христос ярко и четко определил в отношении того, что, ну, на самом деле, а в отношении своей принадлежности к Нему, да? Помните эту историю, когда мать Иисуса не могла пробраться за многолюдством к Иисусу, да, и ему сообщили очень важную новость. Там твоя мать и братья пришли. Марк нам повествует, что мать и братья пришли даже не просто так с ним повидаться, а пришли обеспокоенные тем, что услышали, что он сошел с ума, да, и пришли его спасать, забрать его, ну, как бы сказать, от злых людей, от греха подальше, что называется, да, защитить его. И пришли всей делегацией. Мать, и братья, и сестры там, наверное, тоже были. Да и вот ему передают, что там, говорит, мать твоя пришла, и братья, и сестры твои пришли, стоят, ждут тебя. Ну, не могут пробраться. Выйди к ним, пожалуйста. И Христос, оглядывая собравшихся, он говорит, кто мои родные? Кто самые близкие для меня? Он говорит, кто слушает Слово Божье? Да, и кто исполняет волю Божью? Поэтому на самом деле нужно понимать такую вещь, что на самом деле, что церковь – это Божий инструмент, да, Божье устройство, и она строится Словом Божьим. Она устрояется Словом Божьим, чтобы мы на самом деле понимали и слышали голос Божий через Его Писание, через Его откровение, через то, что проповедуется здесь Слово Божье. И у нас было желание исполнять это все. Если у нас этого желания нету, то мы зеваки праздные, потому что возле Христа постоянно слонялась толпа. Это не было церковь. Это была толпа праздных зевак, которым было интересно послушать, интересно посмотреть, интересно, как это сказать, интересно попользоваться, да, этим всем вот благодатью. Там то как, откуда-то рыбы много взялось и хлебов, тоже весело, весело. Это самое, вдруг не было, и всех накормили, бесплатно совершенно, да. Или, допустим, там вот кого-то исцелил Господь, ну и у меня что-то тут заболело, я тоже пойду там как-то решу свои проблемы и так далее. Или там еще какие-то вещи там, ну, люди всегда хотели посмотреть на что-то интересное, их всегда тянуло что-то необычное, странное, сверхъестественное и так далее. Вот, поэтому возле Христа постоянно было множество зевак, постоянно была вот эта толпа, которая просто наблюдала, но они не хотели, многие из них не хотели исполнять Слово Божье. Потому что даже пользуясь Иисусом Христом, даже пользуясь Его, ну, как благословениями, они не хотели исполнять волю Божью. Помните 10 прокаженных? Да? 10 прокаженных, которые пришли к Иисусу и попросили о чем? Об исцелении. И Христос сказал им, как исцелиться. Да? И Он сказал, пойдите там, покажитесь первосвященнику. Они послушались, пошли, по пути очистились. И вернулся поблагодарить Христа всего один из этих 10. 9 больше это не нужно было. Почему? Потому что они получили то, что они хотели, им больше Бог и Божьи благословения не были интересны. То же самое, то есть и таких примеров масса в Писании, когда на самом деле, хотя как идущие за Христом, они, получая от Него какие-то блага, да, получая от Него какие-то благословения, дальше не хотели слушать Иисуса Христа. То есть Он говорил им что-то, да, Он говорил конкретные вещи о том, что они должны сделать, может быть, там, пойди расскажи, или еще что-то такое, то есть, или наоборот, не делай чего-то и делай то-то. И мы видим, что люди не слушались. Они делали часто очень все наоборот. В итоге В итоге это свидетельство того, что люди, приходящие, не все люди, приходящие к Богу, становятся Его частью, да? Становятся Его народом. Потому что все, кто не начинают слушать Слово Божье и не начинают его исполнять, они остаются по-прежнему чуждыми для Бога. Они остаются по-прежнему не присоединенными к Богу. Они по-прежнему не в Боге, они по-прежнему не в Иисусе Христе. Они около Него. Они вот такие вот праздно шатающиеся, да? Что когда захотел, там, нужно пришел, когда не нужно, ушел. Когда это самое, что-то там вот прижало, да, буду, если отпустило, не буду. И это очень, ну, как бы сказать, такая опасная вещь, опасная тенденция. Почему? Потому что такой человек, Богу не проблема благословить такого человека. Богу не проблема, как бы, помочь такому человеку. Богу совершенно не жалко того, что он делает что-то, да? Но этот человек ничего не строит. Потому что Христос, говоря о своих словах, он говорил, всякий, кто слушает мои слова и исполняет, он говорит, подобен строителю. Строителю, который строит свою жизнь. Да? Кто, кроме тебя, заинтересован в твоей жизни в этом мире? Ну, и кроме Бога, скажем так. Да никто. И никто. И кто, кроме тебя, твою жизнь построит? И с Божьей помощью. Да никто. По большому счету, ты ответственен за свою жизнь. Господь так устроил этот мир, Господь так устроил нас, Господь так устроил человека. Он дал ему право строить свою жизнь. Он дал ему право строить свое что-то, да? Свою семью, свое собрание или еще что-то такое. Бог дал нам право быть работниками, как мы говорили в самом начале. И Господь на самом деле очень ясно и четко объяснил, что всякий человек, который слушает Слово Божье и исполняет его, он строит собственную жизнь. Поэтому для Бога не проблема благословить вот таких вот бродячих, да, людей, которые туда пришли, сюда ушли и так далее, и так далее. Но дело в том, что они, бедные, ничего не строят, если они не слушаются Бога, если они не исполняют Его Слово, если они не вникают, не практикуют, они не строят свою жизнь, они не строят свою душу, они не меняются. И мы, созданные по образу и подобию Божьему, не получаемся по образу и подобию Божьему, потому что слушаем не того. Если мы слушаем Господа, исполняем Слово Божье, то мы тогда на самом деле начинаем быть похожими на Него. Аминь. Потому что поступаем в этом мире, как Он. Он нам в этом помощник. Он для этого дал нам Духа Святого, Он для этого дал нам Слово Свое, Он для этого дал нам братьев и сестер, Он все для этого дал, послушайте. И это называется, и Он, кроме того, дал нам веру. Веру в то, что Он может, Он силен помочь нам в этом. Дорогие мои. Он дал нам веру в то, что Он способен помочь, Он наш помощник в этом. Мы поем «Господь мне помощник, не убоюсь», «Господь мой пастырь». Да, и это обо всем, это все о том, что Он дал нам эту веру. Потому что задание, которое Он нам дает, на самом деле мы сравниваем себя, мы смотрим на Христа, на Его стандарт, мы смотрим на себя сегодняшнего и говорим: «Господи, какая большая разница». Но если ты надеешься на себя, то ты не можешь стать таким. И ты просто на самом деле разочаруешься, опустишь руки и скажешь: «Господи, да невозможно такое, да невозможно так любить, да невозможно так прощать, да невозможно так жить, да невозможно так относиться, невозможно так служить, невозможно такое самопожертвование, невозможно так». Почему? Потому что ты надеешься на себя, и ты на самом деле понимаешь, что ты не можешь. Но если ты знаешь Бога, Его силу, да, и знаешь, какой Он, как Он может помогать, как Он может поддержать, как Он может изменить человека. Если ты знаешь Его возможности, то ты смотришь на это и говоришь: «Господи, я не знаю как, но Ты это сделаешь. Я не знаю как, но Ты это сделаешь». Почему? Потому что я знаю, что Ты всемогущий, Ты мертвых воскрешал, Ты из врагов сделал, из негодяев делал, ну, людей замечательных, понимаете? Ты из мерзавцев делал святых людей. «Господи, я не знаю, как Ты это делал, но Ты это делал, я вижу, я знаю Твою силу, я понимаю, как это возможно, я понимаю, что Ты можешь это сделать, я не знаю как, но Ты сделаешь». Понимаете, это называется верой. Это называется верой. И человек всякий, который верит, он на самом деле не опустит руки, он не прекратит борьбу, он не останется где-то в одиночку там умирать в отчаянии, он не останется, он пойдет к Богу, он будет просить у Него помощи, он будет у Него, это самое, он будет держаться за Него, да, всеми силами. Написано, и души, и разума, и все остальное. И он не прекратит борьбу. Он не прекратит борьбу за собственную правду, за собственную праведность и освящение. Он не прекратит борьбу за свою семью. Он не прекратит борьбу за свою общину, за свой народ и так далее. Он будет бороться. Он будет бороться так, как Господь его направляет, так, как Господь его учит. Послушайте, это называется верой. И Господь ее дает человеку. И если эта вера есть, он говорит, написано, это драгоценный дар Божий, его надо хранить, его нельзя разрушать, его нельзя, как это сказать, его нельзя вот, ну, отвергать, выбрасывать, порочить, нельзя. Это драгоценный дар, храните его и берегите его. Потому что это дает нам возможность быть частью Божьего плана, Божьего народа, Божьей церкви. Понимаете? И это вот духовная основа, это духовное основание, это духовный фундамент. Духовный фундамент то, что, то, того, что, того, что называется церковью. Еще раз напомню, это Господне устройство, оно состоит из людей, Бог созидает церковь из людей, которые верят Слову Божьему и верят Господу. Которые имеют, он дает им Духа Святого для этого, еще раз говорю, все необходимое. И в итоге, да, человек присоединяется к церкви. Да, есть, как сказать, есть видимое подтверждение всего этого, есть крещение, да, есть видимое подтверждение всего, есть собрания какие-то, да, но это уже вторично. Первично это то духовное действие, что Христос принимает человека, прощает его, прощает ему грехи, дает ему возможность поверить в себя, да, и дает ему, открывается ему и дает ему свое слово. Это вот фундамент, на котором строится наша духовная принадлежность церкви. Все остальное, оно уже вторично, это уже другой уровень, более, скажем так, ну, материальный, более такой поверхностный, он тоже важный. Почему? Потому что таким образом мы исполняем правду Божью, таким образом мы, как это сказать, свои духовные переживания как озвучиваем для окружающих людей. Таким образом мы помогаем друг другу и так далее. То есть при этом при всем всегда, запомните, церковью останется, это люди, которые собраны во имя Его. То есть люди, которые собраны ради Него, которым понравился Христос, которые поверили в Иисуса Христа и которые хотят подчиняться Иисусу Христу. Это всегда будет церковь. Их может быть двое или трое, да, бывают такие трудные времена на самом деле. Когда, ну, как бы сказать, когда с верой тяжело, когда людей может быть мало, когда условия такие вот, они не позволяют. Они могут собираться дома, они могут собираться в домах молитвы, да. Это уже не так важно, это не самое главное. У них может быть дом молитвы, у них может его не быть. Но тем не менее, церковь будет, если будут двое или трое, которые собраны во имя Его. То есть, которые хотят, любят Иисуса и которые хотят исполнять Его Слово. Которые хотят слушать и исполнять Его Слово. Их могут быть сотни, тысячи и может быть, миллионы. Но это будут люди вот такие, никакие другие. Потому что если кто-то называет себя христианином, но не хочет исполнять волю Божью, не интересуется Христом, ему не интересен Христос, ему не интересно Слово Божье, по большому счету. Ему интересны, может быть, я не знаю, у каждого свои какие-то интересы. Может быть, ему интересна компания здесь хорошая собралась, да? Люди приличные, да? Это самое, матом не ругаются, да? Что там они еще так? Плюс-минус воспитанные, да? Это самое, приветливые, угощают там еще что-то такое, там делятся охотно. Вот, ну, хорошая компания такая вот. А дома скучно сидеть. Там, я не знаю. Телевизор надоел. Или что там есть у вас. Пойду с хорошими людьми повстречаюсь. Может быть это, может быть какие-то другие интересы. Я ж не знаю. То есть, но это не делает человека частью церкви. Это не делает человека частью церкви. Да, и это на самом деле опасное заблуждение, когда люди думают, что я в церкви, я тут вот это самое. То есть то, что мы физически здесь находимся, это не самое важное. То есть мы будем находиться здесь вот телами своими. Почему? Потому что люди, которые на самом деле ну, имеют общность, да, имеют общность духовную, они будут стремиться быть вместе. Они будут, им интересно. Почему? Потому что им интересно одно и то же. Мы с вами очень разные люди. И без Христа, без интереса к Нему, мы бы никогда здесь не встретились в этом городе. Никогда. Не, ну, как бы сказать, у нас разный возраст, да, люди почему встречаются? Примерно одинаковый возраст, общность каких-то интересов жизненных, да, общность, может быть, родство какое-то или знакомые какие-то общие и так далее. И тогда они могут встречаться каким-то образом, что-то строить там вместе, там ходить на шашлыки, может быть, вместе там ходить на рыбалку или вместе там обсуждать какие-то там, не знаю, вместе кому-то кости мыть, ну, у всех разные интересы. То есть, но, Но здесь не такие собраны люди. Да? Здесь собраны люди тем, кому понравился Христос, и которые захотели за этим Христом следовать и захотели ему угождать. Это является причиной того, что мы здесь такие разные, и здесь мы вместе. Понимаете? Да, имеем общего отца. Потому что на самом деле, по-другому, нам здесь вместе делать нечего. У каждого свои жизни, у каждого свои интересы, мы на самом деле очень разные. И церковь этим всегда отличалась, я подчеркиваю. Церковь всегда отличалась этим. Да? Когда она появилась, на самом деле, вот в первом вот этом веке, как называемом, после Рождества Христова, она на самом деле шокировала. Она шокировала окружающий мир. Почему? Потому что в ней было собрано несобираемое вместе. Да? Иудеи и еллины в одной церкви, представляете? То есть раньше греки, к евреям евреи вообще так были очень обособленно жили, да? Первый раз апостол Петр заходил в дом язычника со словами: «Если бы не Бог, я бы тебе на порог не зашел». Представляете себе такое приветствие? Когда к вам в гости такой человек приходит и говорит: «Если бы не Бог, в жизни ноги бы моей здесь у тебя не было». Спасибо, заходите. Так вот, собрано было несобираемое, да, евреи и язычники, да, рабы и свободные, то есть те, кто вообще никогда, где друг друга вообще не видели, да. То есть вы слышали, может быть, такие истории, что благородные люди, они в отношении своей прислуги, они даже не видели в них людей никаких. То есть, да, это мебель, понимаете, вот мебель. То есть они вот даже в классике я несколько раз встречал такой вот пример в отношении того, что говорит женщины, там, допустим, которые стеснительные, они вот при прислуге переодеваться не стеснялись. Понимаете, то есть это самое. То есть, когда она, допустим, дама света, которая не выйдет там, не накрасившись, не напудрившись, да, это самое в свет, да, а тут она переодевается, в чем мама родила, и совершенно прислуги не стесняется. Почему? Потому что она в людей в них не видит. То есть это мебель. Понимаете, вот как шкаф, да, или как это самое, как пылесос. Сейчас вот есть пылесосы-роботы, они там что-то бегают, там, что-то делают свои дела, и никто там не будет там их там, как это сказать, стесняться, там, разговаривать с ним. Разрешите, пройду. Я вам не мешаю тут. Нет, он перешагнул, дальше пошел. И также через этих людей перешагивали и дальше шли. То есть они даже не видели в них, вот они видели в нем вот эту вот такую вот домашнюю какую утварь такую, понимаете, люди. И вот эти такие, да, они собраны в одной церкви. Они называют друг друга братом и сестрой. Они приветствуют друг друга целованием святым. Они даже, это самое, даже из одной чаши там причастие принимают, из одного хлеба один хлеб едят. Вот это невидимое, несобираемое, оно собралось вместе. Почему? Потому что Господь их собрал, потому что Бог стал центром их внимания, их жизни, и Божье Слово стало их жизнеобразующим вот таким вот элементом. Церковь – удивительная вещь в этом отношении. И в итоге это и есть вот духовное основание, это и есть духовный каркас, это и есть духовное видение, духовное понимание, что такое церковь. Да? Еще раз напомню, чтобы ясно было. Да? Это Божье устройство, Божий замысел, который Он сам устрояет благодаря Своему Слову, благодаря Своему Духу, благодаря жертве Иисуса Христа. Вот это и есть церковь. Да? И люди, которые поверили в Иисуса Христа, люди, которые захотели исполнять это слово, люди, которым дан был Дух Святой, и составляют церковь. Это и есть церковь. А что в отношении всяких всевозможных вот этих вот там множества многообразия того, что мы сегодня наблюдаем? Есть там и православные, и католики, и протестантов, целая дюжина там, не пойми кого и не пойми как. Это самое, трудно разобраться. Что с ними? Дело в том, что всегда церковь состояла из людей, да, и у людей этих есть так называемая человеческая плоть, да, и вот эта плоть, она постоянно противится духу, она постоянно противится духу. По поводу чего она противится духу? Она не просто так противится духу, она противится духу из-за того, что духовные требования для нее невыполнимы, невозможны. И эта плоть, она постоянно старается придумать, как это сказать, упростить вот эти духовные требования. И эта плоть, она постоянно, ну, как бы сказать, вот, как это сказать, пытается заменить Божье Слово преданиями человеческими. Преданиями человеческими. И это, почему она это делает? Потому что так только ей можно жить. Так она может себя чувствовать комфортно, так она может, ну, как бы сказать, не опасаться за свое будущее, так она себя успокаивает, эта плоть. Да? И потому она придумывает всякие предания человеческие. Вот. И когда, то есть и во все времена, да, во все времена движения Божьи, да, они все равно, ну, так или иначе, ну, можно применить такое слово, вырождались. Вырождались в то, что плотские люди, они говорили, ну, так, ну, как это сказать, ну, так жить нельзя. Чего это, ну, нам слово, ну, как слово-то, кто может такие странные слова слушать? Как можно так жить? Как можно вот так вот служить Богу? Как можно вот так вот изменяться? Как можно вот такие требования к людям выставлять? Мы же так жить не можем. Давайте как-нибудь попроще. Давайте как-нибудь по-другому. И люди заменяли Слово Божье преданиями человеческими. Преданиями человеческими. И эти предания человеческие, они становились важнее для людей, чем Слово Божье. И люди жили по этим преданиям. Они называли себя каким-то образом. Там церковь на как это сказать, наисвятейшая, наисправедливейшая, наидуховнейшая и наилучшая. И так далее. Для самоуспокоения. И в итоге это все становилось не Божьими вещами. В итоге это все становилось не Божьими вещами. Но так как там присутствовала Библия, так как там люди начинали время от времени читать эту Библию, они на самом деле, как вот тот царь, как вот, который во время ремонта, помните, там была такая история в Израиле, да? Был храм, стоял, в храме проходили собрания, служения, люди там веками собирались и так далее, и так далее. И потом вдруг решили сделать ремонт. Ну, надоело им, уже штукатурка сыпется, да, стены не того цвета. Там везде там паутина по углам. Они решили сделать ремонт. Во время ремонта, как всегда, нашли много интересного. Я тоже обожаю в этом плане ремонты, потому что не в плане того, что когда их затеваешь, они такие трудные, сложные, очень такие напряжные, но вот именно этот элемент мне очень нравится, что во время ремонта всегда найдешь много интересного. Недавно там это самое, дочери комнату делали, ну как недавно, в прошлом году делали дочери комнату. Скрыли полы, нужно было поменять очень скрипуче. Нашел золотую сережку. Интересно? Думаю, чья? Ну, позвонил предыдущим владельцам, не признаются. Ну, вот лежит. Это самое. Много интересного. Много чего можно найти интересного, когда делаешь ремонт. И вот они тоже много нашли интересного. Нашли книгу закона. Нашли книгу закона. Написано, царь почитал, пришел в ужас. Господи, как мы живем? Как мы живем, Господи? Они жили до этого и думали, что все нормально. И радостно жили, да. А он почитал и пришел в ужас. Господи, как мы живем, Господи? Как? Это ж по твоему закону нас вот-вот должно, как это сказать, твое наказание накрыть. И оно накрыло на самом деле. Понимаете? И наша с вами жизнь, то же самое, ну, вот, ну, в смысле имеется в виду жизнь вообще вот такого христианства, да, которое заменило Слово Божие преданиями, оно периодически подвергается вот этим вот таким вот, как это сказать, всплеском, колыханием, да? Когда люди, может быть, не знаю, там, устав от бессмысленности вот такого своего бытия, чувствуя, что что-то не так, или вообще побуждаемый любопытством, или побуждание каким-то духовным голодом, они начинают читать Писание. Они начинают читать Писание и говорят, Господи, так ведь жить надо совсем не так, как я живу. И это все, да, вырождается во всевозможные реформации, во всевозможные там расколы и так далее, и так далее. То есть, когда люди пытаются вернуться к этому вот источнику, к этому духовному стандарту. Потому что оно все время беспокоит. Пока будет Писание здесь на земле, оно все время будет бередить души людей. Оно все время будет давать нам на самом деле верное, ясное, четкое понимание того, что как надо жить с Богом. И вот эта вся шелуха, если ты читаешь это слово, на самом деле, желая его понять, она начинает отлетать от человека. И человек начинает искать Бога, человек начинает искать подобных таких же, которые тоже ищут Господа. И этим обусловлено большое количество вот этих вот церковных разных вот этих вот движений в истории христианства. Именно этим. Потому что люди стараются вернуться к тому стандарту. Иногда удачно у них это получается, иногда неудачно. Иногда они, как бы сказать, происходит то, ну, если удачно, то происходит то, что называется пробуждением. Такие, ну, такой есть духовный раз термин, да, пробуждение – это когда на самом деле люди начинают жить по Слову Божьему, и этот вот, как это сказать, как огонь вот такой вот, он начинает распространяться. Иногда в большом количестве людей, иногда в небольшом количестве людей. Иногда он закончивается, ну, заканчивается так благополучно, иногда нет. Чаще всего гонениями. Вот. И в итоге, и причем гонениями не просто так, а гонениями со стороны религиозных, те, которые хотят жить по преданиям. Те, которые хотят жить по своим каким-то преданиям, по человеческим. Потому что так легче, так удобнее, так благословеннее. А в отношении преданий их масса. Да? Мы когда читаем, вот, были люди, которые назывались фарисеями. И они очень много придумали преданий вот этих вот человеческих. Христос их обличал в этом. Он говорит, ну, в Слове Божьем так написано, а вы вот так вот учите, да? В Слове Божьем написано, говорит, заботься, то есть, ну, почитай отца и мать, то есть заботься о них, да? Не просто почитай их на словах, но реально почитай. Уважай их, заботься о них, это твоя обязанность. Говорит, а вы, говорит, говорите, если кто-то не хочет это делать, говорит, и хочет, ну, так скажем, родителям отомстить, и говорит, вот, то, что я тебе даю, я сейчас в храм отнесу. Богу. Да? И вы, говорит, одобряете это. Говорите, нормально. Говорит, какое же это нормально? Какое это нормально, говорит. Это ненормально, говорит. Вы таким образом Божью заповедь нарушаете. А в отношении того, что... В отношении там субботы чего натворили и так далее. А в отношении того, что была история там с омовением, да, такая очень актуальная для многих. Там была заповедь, да, написано, что если ты прикоснулся к чему-то нечистому, была заповедь, что ты должен был омыться сам, омыть одежды свои и оставаться вне Божьего общества, вне своих дел до вечера, да. На следующий день ты мог опять присоединиться к обществу Божьему и делать Божьи дела, да. Но это ж тяжело. Да, самоизоляция. О, спасибо. Кто пережил? Это тяжело. Самоизоляция такая тяжело. Почему? Потому что целый день потерян, потому что так, ну, как сказать, так вот хлопотно, тебе некомфортно, да? Вместо того, чтобы на своей родной кроватке там полежать или посидеть за столом вместе со всеми из общей миски похлебать. Ты где-то сидишь там, не знамо где. Ну и под кустом где-нибудь там. И грызешь сухой хлеб с водичкой запиваючи. Это ж грустно. И потому люди решили попроще, да? Если, говорит, это самое, нужно просто, говорит, руки помыть. Красиво, с молитвой так, в обрядовому. Помыл ручки, да, и все. Да, очистился. Удобно, хорошо и так далее. Ну и с этим вот тоже. Это просто как примеры. Это просто как примеры. У нас другие с вами эти самые бывают. Бывают другие заморочки у человеков современных. Те времена давно прошли. Евреи ушли в свои странности. Да? Заповедь «Не вари козленка в молоке матери» превратилась в два холодильника для мясных и молочных продуктов. Да? В две мойки, где моют посуду из-под мяса, где моют там, кружку из-под молока. Да? Чтобы, не дай бог, капля молока не смешалась с мясом, не капнула на мясо. А вдруг это молоко от мамы? Да, и тогда ты нарушил заповедь и все остальное. То есть у них свои тараканы. У нас, у христиан свои тараканы в этом отношении. Есть очень странные христианские там традиции, я не буду их перечислять. С многими вы знали, сами сталкивались, о многих слышали. Но так или иначе, это и эти традиции, самое интересное, самое удивительное, эти традиции свято чтутся, блюдутся. О них ведутся, как это сказать, о них ведутся такие ожесточенные споры, да, и люди часто определяют свой-чужой по таким вот мелочам. Знаете, как на этих самых, во время войны на машины, танки, самолеты наносится маленький значок, да, который, в принципе, ну, как это сказать, ну, он маленький. Он значения большого не имеет, да, потому что он не стреляет, он не, как это сказать, он никакую функцию не, он не летает, он вообще ничего не делает, он только определяет одну единственную функцию, да, свой-чужой, да, свой-чужой, да, там, звезда там, или крест, или кружок там, или еще что-то такое, вот, у него одна единственная функция, это определение свой-чужой, так, и вот эти все копья, да, ломаются из-за таких, казалось бы, странных мелочей, да, ну, вот, там, накрашенная или не накрашенная, да, там, это самое, ну, подстриженная или не подстриженная, да, там, с кольцом или без кольца, с галстуком или без галстука, да, казалось бы, ну, ведь, ну, мелочь совершенно, нет, там, там, ну, буквально там рвут друг друга на части, почему? Потому что нету, как это сказать, нету звезды на фюзеляже. Потому что ты, ну, как без опознавательного знака. То есть, если ты без опознавательного знака, значит, ты чужой. Неважно, что ты выглядишь, да? Вы знаете, вы слышали такие истории, что в этом самом войне пользовались трофейными, как это сказать, трофейными танками, да? Допустим, там эти немцы захватывали, допустим, там Т-34 и на них воевали, да? А русские захватывали там какие-нибудь там тигры-пантеры, на них воевали, да? То есть, или там, допустим, там самолеты какие-то тоже. Русские воевали на Мессершмиттах, были такие эскадрильи, да? И еще, то есть трофейное оружие пользовались. То есть оно вражье, да? Но на нем ставились опознавательные знаки соответствующие, да? И оно становилось нашим, своим, да? Поэтому вот в отношении вот этих всех деталей, да, ведутся такие ожесточенные войны по одной единственной причине, да, там крестное знамение как, справа налево или слева направо, да, или, да, скольки перстное крещение, двухперстное или трехперстное там и так далее, то есть вот наши, и целые баталии велись по этому поводу, там людей уничтожали, сживали со свету по одной простой причине, не потому что они делали что-то неправильно, да, а потому что они были чужие. Да, то есть у него не та звезда на фюзеляже, не то нарисовано, то есть он не так выглядит, он не так проявляет, ну, себя. И это делалось без всякой оглядки на то, что Христос говорит, как он велит делать и так далее. Почему? Потому что эти люди далеки от Христа. Люди, ведущие подобные дискуссии, люди, воюющие за подобные ценности, они чужды Христа, они не знают Христа. Понимаете? И своим поведением они это доказывают, что они Христа не знают. Почему? Потому что свой-чужой у Христа мы знаем как. Да? Тот, кто Слово Божье слушает и исполняет. Кто на самом деле, тот на самом деле свой. А то, как выглядит, то, как это сказать, то, как крестится или не крестится, то, как одет или причесан, это не так важно. Понимаете? Потому что свой, для нас свой – это тот, кто слушает Слово Божие и исполняет. Надеюсь, что для вас тоже, да? И чужой – это тот, который Слово Божие не слушает и не исполняет. Я еще раз говорю, неважно, как он одет, неважно, как он, это самое, там, еще что такое. Потому что все это остальное, да, написано, все это остальное Господь приложит, да? Потому что если человек будет исполнять Божье Слово, то он и оденется прилично, да, то он, соответственно, и будет вести себя соответствующим нормальным образом, подобающим и так далее. То есть Господь порядок приведет. И самое, самое главное, да, этот человек будет походить на Христа внутренне. Потому что в нас должны быть те чувствования, которые во Христе Иисусе. И чувства, и мысли, и дела, как у Христа. Это цель Господа в отношении нас. Вот, поэтому пусть Бог благословит нас на самом деле понимать духовный фундамент, что такое на самом деле Церковь Божия, как Бог ее задумал, как она из себя, что она из себя представляет, и быть частью этой Церкви, потому что только такая Церковь спасется, только за такой Церковью придет Христос, только такая Церковь названа невестой без пятна и порока, только такая Церковь, понимаете? Потому что все остальное человеческое, оно останется с людьми на этой земле и будет судимо вместе с людьми на этой земле. И написано, и земля, и все дела на ней сгорят, в конце концов, рано или поздно. Когда, не знаем, но знаем, что так будет. Потому пусть Господь благословит нас быть Его народом, быть Его детьми, быть Его церковью, истинной церковью, та, которая та, которая на самом деле любит Господа, та, которая исполняет Слово Божье, и та, которая хочет идти за Христом. В такой церкви Господь живет, такие молитвы Господь слышит, и такая церковь, повторюсь, спасается. Аминь.